В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский инвалид 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как грузины пересидели викинга? Подробности грузинской переговорной драмы «Последние ночи» и «Последнего месяца».
В целом, я не понял ни одной из сторон. Они настолько не любят друг друга, настолько не переваривают друг друга, что не могут друг с другом говорить. Это мой вывод и мои впечатления.
Информационная война. Ее объявил своей элите Анатолий Бибилов, уволив пятерых чиновников, ответственных за освещение успехов.
Что должен сделать любой начинающий диктатор калибра Анатолия Бибилова? Он должен обезопасить собственную персону от участия в выборах тех, кто обыграет его в одни ворота.
Выборы, которые длились 7 недель, в Гудауте, наконец избрали главу администрации.
У каждого свое мнение, свое видение. Но, видимо, поменяли видение.
Все это, а также почему не спасли медсестру из Ахалцихи Меги Бакрадзе. После даты папы скончался знаменитый житель села Хорвалети. Коронавирус экономической независимости. Как будут складываться экономические отношения России и Грузии после пандемии. Кризис становится предвыборным. Обсуждаем с гостями недели новый расклад сил в Армении. И многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Фатима Амина Умарова.
Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отправляются в штат Джорджия, чтобы проследить за ходом борьбы с пандемией COVID-19, а также чтобы отреагировать на стрельбу в массажных салонах в окрестностях Атланты, в результате которой погибли несколько женщин азиатского происхождения. Президент и вице-президент встретятся с лидерами сообществ американцев азиатского происхождения, чтобы обсудить стрельбу, произошедшую во вторник, а также участившееся нападение на людей с азиатской внешностью, мотивированные расизмом и ненавистью. Байден и Харрис также встретятся с руководством центров по контролю и профилактике заболеваний, штаб-квартира которых расположена в Атланте, чтобы получить последнюю информацию о том, как в США ведется борьба с пандемией коронавируса. Американские сенаторы в четверг утвердили кандидатуру карьерного дипломата Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления в администрации Джо Байдена. Бернс был утвержден единогласно. Сенаторы от обеих партий проявили непривычное в последнее время единодушие, поддержав кандидатуру 64-летнего Бернса, который был послом США в России, а также являлся заместителем госсекретаря. Уильям Бернс, работавший как с демократическими, так и с республиканскими администрациями, стал первым профессиональным дипломатом, возглавившим ЦРУ. Во время слушаний по утверждению его кандидатуры в Комитете по разведке Бернс обозначил 4 своих приоритета, если он получит поддержку Сената – люди, партнерство, Китай и технологии. Он назвал Китай грозным авторитарным противником США, который укрепляется благодаря краже интеллектуальной собственности, подавлению собственного народа, расширяя и укрепляя свое влияние на Соединенные Штаты.
Эхо Кавказа. Новости.
Латвия, Германия и Италия возобновляют вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca после решения Европейского агентства по лекарственным средствам признать вакцину как безопасную и эффективную. В Латвии использование вакцины AstraZeneca против COVID-19 возобновляют сегодня, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэльс Павлюц. ФРГ также возобновляет вакцинацию препаратом AstraZeneca после решения Европейского агентства, сообщил глава Минздрава Германии Йенс Шпан. Решение возобновить применение вакцины AstraZeneca приняли также власти Италии, сообщают местные СМИ. Премьер Италии Марио Драги приветствовал заявление европейского регулятора и сказал, что вакцинация возобновляется с сегодняшнего дня. Ранее экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса оценил препарат как безопасную и эффективную вакцину. К такому же выводу пришли британский медицинский регулятор и Центр исследований побочных эффектов Нидерландов. Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови, заявила глава Европейского медицинского регулятора Эмер Кук. При этом Кук отметила, что при этом полностью отметать версию о взаимосвязи образования тромбов с вакцинацией данным препаратом все же нельзя. Она пояснила, что эксперты выявили крайне малочисленные случаи, в которых нет полной уверенности, какова причина тромбов. Организация Объединенных Наций обеспокоена усилением репрессий против правозащитников в Беларуси. Об этом сегодня заявила Мэри Лоулор, специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников, сославшись на два случая репрессивных действий в отношении граждан Беларуси, сотрудничающих с ООН в вопросах защиты гражданских прав. Александр Лукашенко, правящий страной уже 27 лет и столкнувшийся в прошлом году с массовыми акциями протеста, вчера на встрече с работниками предприятия «Молочный мир» заявил, что вопрос о его преемнике будет решен на выборах, а возможными кандидатами могут стать такие люди, как бывший глава МВД генерал Юрий Караев или глава исполкома Гродненской области Владимир Караник. Накануне Тихановская призвала белорусов анонимно проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью при международном посредничестве.
Уже почти полмиллиона белорусов проголосовали.
Почти полмиллиона белорусов проголосовали за разрешение кризиса путем переговоров всего за последние 24 часа. Создатели «Голоса» подтвердят, что у нас произошел сбой в системе из-за большого количества поступающих голосов.
Голосов был.
Россиянин в США признал себя виновным в участии в попытке кибератаки на завод «Гигафабрика-1» компании «Тесла» в Неваде. Он пытался подкупить сотрудника предприятия за $1 миллион, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в его компьютерную сеть. 27-летний выпускник СПБПУ Егор Крючков был арестован в августе 2020 года. Следствие предполагает, что он часть организованной группы хакеров, которая рассчитывала получить выкуп с компанией Илона Маска. Маск в Твиттере назвал атаку серьезной.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Как грузины пересидели викинга? Спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльсон улетел. Вернуться не обещал, зато пообещал донести до президента Европейского совета Шарля Мишеля, который вызвался быть медиатором процесса переговоров между грузинскими властями и оппозицией, все аспекты драмы, которая разворачивалась в Тбилиси на протяжении последней недели. Причинно-следственную связь выяснял Владимир Унанянц.
Двое против всех. Так выглядела картинка с финальной, увы, безрезультатной встречи представителей правящей партии и оппозиции при посредничестве ЕС и США. Два председателя парламента и грузинской мечты Арчил Талаквадзе и Иракли Кубахидзе должны были согласовать с политическими противниками план действий по выводу страны из затяжного политического кризиса. Но без малого 10-часовые переговоры закончились полным разочарованием заявлением спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниэльсона. Шведский дипломат фактически не скрывал того, что разочарован нежеланием грузинских политиков слышать друг друга, а главное – заниматься другими, куда более важными для страны проблемами.
Европейский Союз и США напряженно работали для того, чтобы поддержать партии в достижении соглашения, которое позволило бы положить конец нынешнему политическому кризису в Грузии. Выход из политического кризиса дал бы возможность сосредоточить все внимание на преодолении пандемии и социально-экономических вызовов, на углублении европейской повестки и усилении региональной безопасности, на всех тех реальных вызовах, перед которыми стоит страна. По нескольким аспектам шестипунктового плана президента Мишеля был зафиксирован некоторый прогресс, но в том, что касается остальных вопросов, прогресс гораздо меньше, и сейчас я возвращаюсь в Брюссель уже этим утром и отчитаюсь перед президентом Мишелем.
О том, что именно отметит в своем отчете господин Даниэльсон, стало ясно сразу. Дипломат не стал даже пытаться завуалировать главное послание. Евросоюз может лишь помочь Тбилиси, но решать проблемы грузинским политикам придется самим.
Ultimately, the responsibility to find a solution to this political crisis.
В конечном итоге возможность найти решение этого кризиса – задача грузинских политических лидеров. Это необходимо для демократической консолидации страны и ее европейских устремлений. Я надеюсь, что партии очень серьезно обдумают ситуацию, продвинутся вперед, осознают необходимость воли к компромиссу, чтобы сделать процесс медиации более очевидным. Я искренне верю, что это то, чего заслуживает грузинский народ.
Пока же грузинский народ заслужил лишь оправдание. Не успел Даниэльсон отойти от трибуны, с которой давал свой последний брифинг в Тбилиси, как стороны переговоров наперебой начали обвинять друг друга в срыве соглашения, которое могло стать историческим. Причем и оппозиция, и власти выставили себя хранителями истинных европейских ценностей, как будто не было слов, только что произнесенных Кристианом Даниэльсоном.
Очень печально, что по итогам стольких часов переговоров мы не показали высокую культуру и европейские стандарты. Я заявляю, что в этом виновата грузинская мечта. Запад в очередной раз убедился, с кем имеет дело. Мы, оппозиционные партии, обсуждали все вопросы логично, но, насколько я понимаю, грузинская мечта неадекватно воспринимает тяжелую критическую ситуацию, что сложилось в стране. Могу заявить это открыто. Грузинская мечта сыграла деструктивную роль.
Заявил лидер стратегии Акмашинвели Георгий Вашадзе. Большинство остальных участников переговорного процесса от оппозиции говорили приблизительно то же самое. Отсутствие ответственности со стороны грузинской мечты, нежелание правящей партии идти на компромисс, неоправдавшийся оптимизм и неминуемая кара на головы мечтателей со стороны международных партнеров. Впрочем, один из участников встречи Вахтанг Мегрелишвили из альтернативного Гирчи отметил интересный нюанс. Необоснованное упрямство продемонстрировала не только грузинская мечта, но и часть оппозиционного спектра.
Были пункты, которые мне понравились, и я считал, что это может стать предметом консенсуса, если бы они обсуждались публично и на политиков, которые пренебрегают ими, оказывалось общественное давление. Но пока я не имею права озвучивать эти мысли, есть консенсус хранить молчание. В целом, я не понял ни одну из сторон. Они настолько не любят друг друга, насколько не переваривают друг друга, что не могут с друг другом говорить. Это мой вывод и мои впечатления.
Вывод господина Мегрелишвили отчасти подтверждается самими участниками дискуссии. После громкого политического каминг-аута лидера грузинских либористов Шалва Наталашвили, за день до этого демонстративно покинувшего переговоры, стало ясно, что главным камнем преткновения остаются досрочные парламентские выборы и вопрос политзаключенных. Причем по последнему пункту до конца явно шли интенсивные обсуждения. Недаром Кристиан Даниэльсон дважды за время пребывания в Тбилиси посещал президентский дворец. За ужином у Соломы Зурабишвили разговор мог идти не только о достоинствах грузинской кухни, но и об амнистии в качестве компромиссного варианта освобождения Георгия Руру, на чем оппозиция безуспешно настаивает вот уже больше года. Что касается Ники Меле, то под амнистию он попасть не мог, так как не осужден, но направление, в котором могла развиваться беседа, вполне очевидно. То, что Даниэльсон с помощью послов ЕС и США Карла Харцеля и Келли Дегнан пытался до последнего момента согласовать итоговый документ, тоже ясно. Стороны переговоров, несмотря на обет молчания, проговорили, что текст соглашения менялся несколько раз. Этим и обусловлены те 10 часов, которые представители партии провели в офисе ЕС фактически в заперти. Причем, если верить другому оппозиционеру Алико Элисашвили, часть противников власти вели себя на переговорах далеко не столь конструктивно, как пытались показать на итоговом брифинге.
Для меня и моей партии это просто шокирующая история. Когда на столе стоял вопрос о серьезной судебной реформе, о политической справедливости, там было так прямо и написано, включая вопрос о прокуратуре, избрание главного прокурора. Они хотели лишь досрочных выборов или плебисцита. Спрос на досрочные выборы исчерпал себя. С 31 октября прошло почти полгода. Вопрос исчерпан. Надо смотреть в глаза реальности. Когда на столе исторический вопрос, такой как настоящая реформа судебной системы и прокуратуры, и вы отказываетесь от него только потому, что хотите досрочных выборов или плебисцита, для меня это просто необъяснимо и удивительно.
По словам Элисашвили, неделе грузинская мечта готова была провести своеобразный плебисцит. Если на предстоящих местных выборах она набрала бы менее 40% голосов, то тогда досрочные выборы могли быть назначены в 2022 году, но такой вариант не устроил оппозицию. Видимо, это имели в виду представители грузинской мечты, говоря о том, что правящая партия была готова на компромиссы, но не увидела встречных шагов. По словам председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, очевидно, самоцелью оппозиции было сорвать переговоры. Схожей позиции придерживается и спикер парламента Арчил Талаквадзе.
У нас была возможность достичь соглашения по важным для государства, для Грузии, для наших граждан вопросам. С нашей стороны для этого была полная готовность, но, к сожалению, оппозиция не была готова и сделала приоритетом не вопросы, которые важны для грузинского общества, а те, что являются приоритетными для конкретных партий. У оппозиции сформировалось такое отношение: пока мы не победим на выборах, итога выборов не признаем. Таким подходом достичь результата невозможно.
Впрочем, с подходом, продемонстрированным всеми участниками переговоров, можно достичь совсем иного результата. Провал миссии Кристиана Даниэльсена – это, безусловно, удар по репутации президента Европейского совета Шарля Мишеля, который не просто послал своего представителя, но и сам принимал активное участие в этом процессе. Сначала в ходе визита в Тбилиси, а затем и на встречах с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе. Не стоит также сбрасывать со счетов активное участие в медиации посла США в Грузии Келли Дегнан. Дипломат в эти дни не отличалась разговорчивостью, но неизменно присутствовала и участвовала в обсуждениях и разработке компромиссных решений. И провал переговоров – это также удары по репутации Вашингтона. Вряд ли доклады господина Даниэльсена и госпожи Дегнан понравятся их начальством. А значит, Грузии, возможно, стоит готовиться к неизбежным реакциям. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Жесткой критикой в СМИ и эмоциональными постами в соцсетях реагирует грузинское общество на вчерашний провал переговоров между грузинской мечтой и оппозицией. Многие опасаются и негативной реакции Брюсселя. Усилия спецпосланника Кристиана Даниэльсена оказались тщетными. Реакции и прогнозы изучила Мзия Полисишвили.
Стыд за грузинских политиков, возмущение и гнев за их неспособность договориться. Все этим полнятся грузинские соцсети. Тех, кто до полуночи ждал завершения 9-часовой встречи грузинской мечты с оппозицией, при посредничестве спецпосланника из Брюсселя Кристиана Даниэльсена было немало. Тем более бурной была реакция после ее завершения. За считанные минуты на популярной в Грузии платформе Forum G набралось столько комментариев, что они не поместились на двух десятках страниц темы, которая так и была названа. Соглашение не состоялось. И это была не битва сторонников грузинской мечты и оппозиции. Гнев и разочарование были солидарными. И все вместе сомневались в так называемой прозападности, как власти, которая в 2024-м обещает подать заявку на членство Грузии в Евросоюз, так и оппозиции.
Наша политэлита такой менталитет проявила, что нас даже договор об ассоциации должны лишить. Только безвизовый режим пусть оставят, чтобы люди хотя бы там смогли увидеть, что такое норма в Европе, и, может, спустя 100 лет мы что-то уразумеем.
Написал пользователь Нефро. Более чем столетнее отставание от Европы возмущенно констатировал конституционалист Вахушти Менабде.
150 лет назад Парижина стала полной надежды 19 марта. Парижская коммуна начала свое существование, и народ поверил, что можно править. Ровно наоборот, уже завтра утром каждый гражданин Грузии будет знать, что грузинские политики окончательно оформили дисфункциональность грузинской демократии. Они просто должны уйти домой.
Написал Вахушти Менабде ночью на своей странице Facebook. Одно из первых свое возмущение выразила на английском языке в Twitter Эту Бузьяшвили, исследователь НПО Лаборатория цифровых исследований Атлантического совета.
Кризис в Грузии еще больше усугубляется. Никакой сделки между правящей партией и лидерами оппозиции не достигнуто даже при посредничестве Евросоюза. Представитель Евросоюза Кристиан Даниэльсен покидает Тбилиси. Те единственные, кто улыбается этой ситуации, сидят в Кремле.
Ей ответил Майк Макфол, профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России.
Нехорошо. Президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан нужно принимать более активное участие в процессах в Грузии.
Обратился американский дипломат к руководству Белого дома в своем сообщении в Твиттер.
Я
еще раз убедился, что с ними нам надежды не будет. Эмоционально комментирует вчерашнюю встречу политолог профессор ТГУ Звиад Абашидзе.
Такое поведение политиков в такой стране, как Грузия, где нестабильная демократия, кризис, бедность, ни к чему хорошему не приведет. Возрастет политическая апатия, мы еще долго не сможем рассчитывать на успех. Плохо то, что в глазах общества политические партии, госинституты потеряют доверие, легитимность. Все это подрывает демократию. Такая ситуация вызывает революционные, а больше демагогические движения, особенно когда общество живет в бедности. Я не понимаю, чем руководствуются наши политики, чего они хотят, в чем так перед ними провинились население страны.
Недоумевает Звиад Абашидзе. Он был среди тех, кто изначально считал бойкот оппозиции ошибкой. Тем более, когда прошлогодние парламентские выборы получили международное признание. С учетом ареста Ники Мелия, лидера нацдвижения, штурма его партийного офиса и многих других признаков авторитарного и неформального правления грузинской мечты, конституционалист, ассоциированный профессор университета ИЛИ Коте Чокорая, считает, что в этом кризисе большая часть ответственности лежит на власти. Он перечисляет риски, которые ждут теперь из-за этого страну.
Страна, к сожалению, постепенно изменит прозападное направление. Если грузинские власти откажутся от западных стандартов, в ответ Европа и США могут ослабить свою поддержку по всем направлениям. Для исправления ситуации Грузии придется заплатить очень дорого. Все это чревато усилением российского влияния. Я не сторонник мнения, что во всем этом замешана рука Москвы, что власти ведут российскую игру. Но грузинская мечта косвенно укрепляет это подозрение с учетом ее нежелания в чем-то уступить оппозиции, нести большую ответственность за соблюдение интересов населения. Недопустимо, чтобы политические процессы так продолжались.
Считает Коте Чокорая, суммируя все внешние и внутриполитические вызовы, перед которыми стоит страна, включая российскую оккупацию грузинских территорий и вызванный пандемией экономический кризис. Возможно, после этого усилятся позиции евроскептиков Тбилиси и Брюсселя, предполагает специалист по международным отношениям, лектор ТГУ Константин Шубитидзе. Но он не спешит с пессимистическими прогнозами, напоминая, что вчерашний безрезультатный диалог – это конец одного этапа, а не конец света. Тем более, что Брюссель и Вашингтон так легко не отказываются от своих планов и затраченных усилий.
Нужно дождаться реакции из Брюсселя, как председатель Евросовета Шарль Мишель отреагирует на доклад Даниэльсона. С апреля активнее в процесс подключится Вашингтон, когда будет назначен помощник госсекретаря, курирующий вопросы Евразии. В администрации президента Байдена хорошо знакомы с грузинской мечтой и не совсем с хорошей стороны еще со времен президентства Обамы. И участие ЕС на этом не завершится. Это в том числе и вопрос самолюбия и престижа. Уделить вопросу такое внимание на таком уровне и не получить результат, такое так не заканчивают.
Константин Шубитидзе предполагает, что апрель будет очень активным и полным неожиданных событий. Но и до этого в Тбилиси ждут реакции западных столиц. На следующей неделе взоры Тбилиси будут направлены и на Вашингтон, где 23 марта ситуацию в Грузии будут обсуждать в Сенате. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск, в первую очередь, для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. И, кажется, просто от плохой информированности все проистекает. должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
27-летняя медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от COVID-19, скончалась сегодня в Тбилиси. Процесс иммунизации в стране было решено не останавливать. Впрочем, с сегодняшнего дня привиться можно будет только в тех медучреждениях, где функционирует реанимационное отделение. Почему не спасли Меги Бакрадзе, выясняла Анастасия Славинская.
Медсестра Меги Бакрадзе скончалась в первой университетской клинике Тбилиси. Из-за Ахалциха в столицу ее перевели накануне, поздно ночью. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава изучает произошедшее. Возбуждено и уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Грузии «Причинение смерти по неосторожности». Как говорит Георгий Бардзимадзе, директор клиники ИМЕДИ, в которой работала Меги Бакрадзе, ей стало плохо примерно через полчаса после введения вакцины. Помощь коллеги, по его словам, была оказана незамедлительно.
Это анафилактическая реакция развилась там же, в комнате ожидания. Это произошло в присутствии медперсонала. В ту же минуту при участии реаниматолога медсестре начали оказывать неотложную помощь. Поэтому говорить, что что-то было сделано с опозданием, невозможно. Все было сделано даже быстрее, чем это предусмотрено.
В Ахалцихской клинике были использованы все препараты, предусмотренные протоколом, заявил в свою очередь глава Центра по контролю над заболеваниями Амиранком Крылице. По его словам, перед началом вакцинации для врачей был разработан специальный гайдлайн по диагностике и управлению анафилаксией.
Был использован адреналин, кортикостероиды и другие препараты, предусмотренные протоколом.
Сказал Гамкрылица. По информации Центра по контролю над заболеваниями, в стране был зафиксирован еще один случай острой аллергической реакции после вакцинации препаратом AstraZeneca.
Эта молодая женщина – работник одной из больниц. В настоящее время она чувствует себя хорошо. Клиника записала это как анафилактический шок, но окончательное решение должен вынести комитет по побочным явлениям. Установить, была ли это анафилаксия. Я подтверждаю, что это была острая аллергическая реакция, но был ли это анафилактический шок, это следует подтвердить.
Сообщил Гамкрылица. Накануне в Минздраве обсуждался вопрос возможной приостановки процесса вакцинации. Впрочем, было решено его продолжить. Правда, с сегодняшнего дня привиться можно будет только в клиниках с реанимационными отделениями. Это, как говорит замминистра здравоохранения Тамар Габуния, не связано с тем, что произошло в Ахалцихской клинике. Там реанимационное отделение есть. Несмотря на то, что медицинское вмешательство было осуществлено своевременно и не была потеряна ни одна минута на транспортировку, так как реанимационное отделение было там же. Учитывая риск того, что анафилактические реакции теоретически возможны и связаны с процессом вакцинации, более безопасно будет продолжить процесс в многопрофильных клиниках. Поэтому все наши коллеги, которые были записаны на вакцинацию в амбулаторные учреждения, сегодня были перезаписаны и перераспределены по многопрофильным клиникам. Сказала Тамар Габуния. По ее словам, на этом этапе в процесс вакцинации будет включено 40 таких клиник, и при необходимости их количество увеличится. В настоящее время официально о летальных случаях от анафилаксии, вызванной вакцинацией от COVID-19, в мире неизвестно, говорит аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов. Что именно произошло с Меги Бакрадзе, насколько последовательны были врачи в своих действиях, можно будет судить по окончанию расследования, говорит он.
Что произошло, какое лекарство били первым, какое за ним, через сколько минут, насколько была соблюдена последовательность этапов, как все развивалось с клинической точки зрения, все это мне пока неизвестно. Агентство регулирования Минздрава должно установить эти обстоятельства, а после этого вместе с экспертами решить, была ли допущена медицинская ошибка или все было сделано верно, но, несмотря на это, человека спасти не удалось.
Врач в то же время убежден, что вакцинация должна продолжиться.
Это очень трагический случай, но вакцинация должна продолжиться. Сама скончавшаяся медсестра призывала, есть видео, на котором она через несколько минут после вакцинации говорила о ее важности, призывала всех привиться. Что может быть эмоциональнее этого? Поэтому наш долг, долг врачей, продолжит этот процесс, несмотря на то, что могут быть риски.
Соболезнования семье скончавшейся медсестры принесли официальные лица, в том числе президент Саломе Зурабишвили, которая сама вакцинировалась накануне, и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте во второй части нашей программы. После даты Папы скончался знаменитый житель села Хорвалети. А кризис становится предвыбором, новый расклад сил в Армении. Обсудим с гостем недели. И итоги недели с Муратом Гукимуховым в Южной Осетии. Слушайте во второй части нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми с Хинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Оппозиция возобновляет протестные акции после провала переговоров с правящей партией «Грузинская мечта». Об этом сегодня заявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили по итогам консультаций лидеров оппозиции. По словам Удумашвили, 20 марта в 12.00 у парламента Грузии в Тбилиси оппозиционные партии проведут митинг, на котором представят свой план действий. Он пояснил, что завтрашний день станет началом новой протестной волны в стране, сообщает агентство новости Грузии. Лидер партии «Граждане» Алико Элисашвили рассказал о деталях переговоров с грузинской мечтой при участии спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниэльсона. Оппозиционер говорит, что правящая партия была готова согласиться на внеочередные парламентские выборы в том случае, если на местных выборах осенью текущего года набрала бы менее 40% голосов избирателей. Он также рассказал, что стороны обсуждали реформу судебной системы и прокуратуры. Кроме того, власти предложили оппозиции руководящие посты в парламентских комитетах. Спецпосланник президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсен прибыл в Грузию 12 марта и в течение недели встречался с руководством правящей партии и лидерами оппозиции. Накануне он сообщил, что позиции политических оппонентов сблизились, но стороны не смогли достичь соглашения. Даниэльсен уже покинул Тбилиси. Еще одно осложнение после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca было зафиксировано в Грузии. Об этом стало известно на брифинге в Министерстве здравоохранения. По словам директора Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амирана Гамкелидзе, у женщины развилась аллергическая реакция. Сейчас она чувствует себя хорошо. Он говорит, что в данном случае пока не подтверждено, была ли реакция анафилактическим шоком. Накануне медсестра Меги Бакрадзе попала в реанимацию после вакцинации от COVID-19 в Ахалте. Ее доставили в Тбилиси в первую университетскую клинику. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Специалисты говорят, что у медсестры развился анафилактический шок. Процесс вакцинации от коронавируса в Грузии будет продолжаться лишь в 40 многопрофильных клиниках. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3683 человек. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии возросло за сутки на 6. Об этом сообщила замглава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. 88-летний Дата Ванишвили, знаменитый Дата Папа из села Хорвалети, скончался. Информацию грузинской службе «Радио Свобода» подтвердила его невестка Татья Адикашвили. Ранее «Эхо Кавказа» уже сообщало, что в течение последних месяцев дедушка был в тяжелом состоянии, прикован к постели. Российские военные в 2011 году установили колючую проволоку прямо на участке Ванишвили. С тех пор Дата Папа не раз попадал в объектив грузинских и мировых СМИ.
Спасибо с региональными новостями. Нас ознакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Дата Ванишвили, известный всей Грузии, житель села Хорвалети, скончался сегодня в возрасте 88 лет. 10 лет он жил вблизи разделительной линии на неподконтрольной грузинским властям территории, отказываясь покидать свой дом. Его неоднократно задерживали российские военные, однако это не повлияло на его решение. О том, как прощались сегодня с датой Ванишвили его родственники, близкие и не только, рассказывают. Скажет Серго Бригвадзе.
Дата папа, так его называли практически все, независимо от того, были они с ним знакомы лично или нет. Житель села Хуруалети Горийского района Дата Ванишвили часто попадал в кадр съемочных групп, готовивших сюжеты об искусственных ограждениях на разделительной линии. Еще в 2011 году дом Даты Ванишвили оказался по ту сторону колючей проволоки. Но несмотря на частые уговоры как грузинской, так и осетинской сторон, он не покинул его. И перед смертью завещал своей жене Вале заботиться о доме.
«Никуда не уходи из своего дома», — сказал, — «не дай его отнять. Грузины тебе помогут, не оставят тебя голодной».
Это были последние его слова, говорит супруга Даты папы. Скончался он сегодня утром в возрасте 88 лет, говорит его дочь Нана.
«Последнее время мой отец был в таком состоянии, хотел что-то сделать, поднимался и падал. Мать не могла с ним справиться, звонила мне, говорила: «Твой отец упал, не могу его поднять». Я хотела его увести, но он отказался, сказал, что должен быть в своем доме. Обращались к нему и представители Красного Креста, и правительство Грузии, но он отказался. Мне предлагали похоронить его на этой стороне, контролируемой официальным Тбилиси. Но все его предки похоронены там, его похороним там, где лежат его отец, мать, брат, двоюродные братья и сестры. Все они там».
Сама Нана давно покинула родительский дом, живет в соседнем селе. Она единственная, кому российские военные сегодня позволили перейти через искусственные ограждения. А желающих проститься с Датой Ванишвили было немало. Одна из местных жительниц в интервью грузинской службе «Радио Свобода» сказала:
«Нам полицейские сообщили, что Дата скончался. Мы прошли туда, но кто нас туда пропустит? Он был хорошим человеком, сердце болит, очень хотим попасть туда, пособолезновать, но не можем».
Так приходилось жить последние 10 лет и самому Дате Ванишвили. В архивах многих грузинских СМИ хранятся кадры окровавленных пальцев Даты папы, изрезанных колючей проволокой. Он не раз тайком перелезал через искусственные ограждения, участвовал в выборах, за что его неоднократно задерживали. Самому известному жителю Хурвалети предлагали так называемое гражданство Южной Осетии и местную пенсию. Однако он никогда не соглашался, не желая отказываться от грузинского гражданства. Дата Ванишвили был одним из немногих жителей Хурвалети, оставшихся по ту сторону разделительной линии, который без страха быть задержанным общался с представителями грузинских СМИ, властей и даже лидерами разных стран и международных организаций. Это были Лех Качинский, Джон Маккейн, Петр Порошенко, представители Европарламента, ОБСЕ и ООН. Правда, происходило это через искусственные ограждения. Во время одной из последних таких встреч с высокопоставленными чиновниками Дата папа сказал:
«Как же мне быть, вроде и не узник, но никуда меня не пускают. У меня земля 1,5 гектара, а мне не дают ее обрабатывать. Что мне есть, на что жить? До каких пор должен быть в таком положении? Говорят, если увидим, что ты приблизился к ограждениям ближе, чем на 100 метров, не в Хинвали повезем тебя, а сразу бросим в камеру в российской тюрьме».
Вспоминали Дату Ванишвили сегодня и представители власти. С заявлением выступила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвалидиани.
«Дата папа – символ продолжающейся оккупации нашей страны и ее тяжелейших гуманитарных последствий. Несмотря на то, что после российско-грузинской войны в 2008-м его дом оказался за искусственными ограждениями, Дата папа не смирился с этим и не прекращал борьбу против оккупации. Несмотря на тяжелейшие условия проживания, он не покинул свой дом. Он олицетворяет то тяжелое положение, в котором, к сожалению, приходится находиться многим людям как в Цхинвальском регионе, так и близ разделительных линии с Абхазией, что является проявлением антигуманной политики оккупационного режима».
Соболезнования семье Даты Ванишвили выразили сегодня и другие представители власти. «Он был примером непримиримости и борьбы для всех нас. Своим примером он показал, что каждый человек с достоинством может выступить против сильнейшего врага и не потерпеть поражения», написала в соцсети президент Грузии Саломе Зурабишвили. Серго Брегладзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов уволил сразу 3 высокопоставленных чиновников, отвечавших за информационную политику. Юго-осетинские эксперты считают это признаком подготовки к президентским выборам. Мурат Гукимухов о самом главном за неделю.
Неделя началась с громких отставок. Информагентство РЕС со ссылкой на администрацию президента Южной Осетии сообщило об отставке сразу трех высокопоставленных чиновников, отвечавших за информационную политику. Госсоветника по внутренней политике Сослана Кокоева, его супруги Елены Марзоевой, занимавшей пост замруководителя президентской администрации по информационной политике, а также госсоветника Анатолия Бибилова, политтехнолога и пиар-специалиста Давида Газати. Все чиновники объявили об уходе по собственному желанию. Впрочем, местные эксперты придерживаются иного мнения. По их мнению, президент Анатолий Бибилов вынужден был уволить Давида Газати после публикации скандального интервью госсоветника с Юлией Овчаренко, супругой Ахры Авицба. Интервью было сделано после ареста бывшего помощника абхазского президента. Юлия Овчаренко заявила о необоснованных и незаконных действиях силовиков, читая властей Абхазии, в отношении ее супруга. Подобное интервью с участием госсоветника президента Южной Осетии не может восприниматься иначе, как вмешательство во внутренние дела Абхазии. В этом смысле считают эксперты, очевидно, что отставка Газати – одно из необходимых действий, чтобы замять эту историю. Такого в отношениях между Южной Осетией и Абхазией еще не было. Это скандал, причем из таких, которые позволяют определить или даже демонстрируют качественное состояние управляющей республикой команды. По идее, госсоветник по пиару для того и нужен, чтобы не допускать подобные ситуации в окружении президента. Но уж никак не для того, чтобы их провоцировать и выставлять шефа в таком глупом положении. А во-вторых, этот скандал производит такое впечатление, что в команде подобные вещи вообще не проговариваются. Нет каких-то внутренних общепринятых правил поведения. Это не единственная отставка чиновника, отвечающего за информационную политику. И не единственная причина увольнения. По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, очевидно, что президента не устраивает качество их работы. С другой стороны, и время поджимает. Через год выборы нужно срочно что-то менять в информационной политике, говорит Дина Алборова.
Президент меняет свою команду, которая в первую очередь отвечает за информационную составляющую. Это показывает провал абсолютно в этой области той команды, которую он, в принципе, сейчас удаляет. То, что я могу сегодня наблюдать, это то, что начинается информационная война против тех, скажем, маломальски оппозиционных элементов, которые действующей власти кажутся потенциальными соперниками на выборы через год. То есть расчищается политическое поле для большей, скажем, возможности одержания побед. А еще до президентских выборов эта пиар-компания должна будет преодолеть каким-то образом кризис, который у нас есть на сегодняшний день, и убедить избирателей согласиться с новой конституцией, а возможно и обнулением президентского срока, увеличение президентского срока до 7 лет, как это предлагает министр иностранных.
То есть вы против конституционных реформ, о необходимости которых говорит Анатолий Бибилов?
Безусловно, реформы нужны. Но есть очень большое «но». Во-первых, это временные сроки. Я категорически противник, чтобы эти реформы как галопом по Европе, да, вот раз-раз-раз, там за пару-тройку месяцев, извините, ни в коем разе. Временные рамки мне интересны и человеческие ресурсы. Кто будет привлечен к комиссии по конституционной реформе?
По мнению политического редактора интернет-издания «Основа» Руслана Тоторова, предвыборная кампания, по сути, уже начинается. Причем начинается она в условиях неразрешенного политического кризиса и при катастрофическом дефиците легитимности практически всех ветвей власти, всех государственных институтов, как следствие этого кризиса. Вкупе с намерениями президента изменить конституцию, подстроить ее под себя, укрепить свои позиции перед выборами, может еще более взвинтить напряженность в республике. Для того, чтобы все это преодолеть и победить на выборах, считает Руслан Тоторов, одного пиара не хватит.
Активная фаза предвыборной кампании начнется, ну, не позднее лета, да? Соответственно, что должен сделать любой, я сейчас иронизирую, безусловно, уважающий себя начинающий диктатор калибра, например, Анатолия Бибилова, он должен обезопасить собственную персону от участия в выборах тех, кто обыграет его в одни ворота. Поэтому Бибилову, конечно, хорошо было бы избираться супротив какого-нибудь Петра Гассиева и Алана Татаева. При этом ему категорически не хотелось бы, чтобы в выборах участвовал человек, ну, например, такой, как Гаглоев. Я сейчас уже просто как фигура речи использую имена оппозиционеров, да? Что нужно сделать? А давайте-ка по старой доброй схеме любым путем не допустим их до выборов. Если чуть сложнее, то попробуем попробуем лишить иммунитета и возбудить уголовные дела. Если совсем топорно, то в лучших традициях нашей, так сказать, государственной корпорации докопаемся до бюрократических закорючек и просто не пустим их на выборы под благовидным предлогом того, что они как-то неправильно оформляют свои документы в Центральной избирательной комиссии. Там же масса вариантов. И здесь вопрос, кстати, к Южно-Осетинскому обществу у меня очень серьезный. Ни в коем разе не допустить вот таких телодвижений власти страны.
К другим новостям. В четверг, 18 марта, в Ленингорский район был назначен новый глава. Им стал советник югосетинского президента Владимир Гулиев. Он сменил на этом посту Виталия Мамитова. Югосетинские эксперты связывают назначение с кадровыми перестановками в преддверии предстоящей президентской кампании. Виталий Мамитов был назначен на эту должность 18 марта 2019 года, то есть ровно 2 года назад. За эти 2 года он так и не стал своим среди тамошних вороватых чиновников. Не крал денег, взяток не брал, не трудоустраивал своих родственников, не содержал гарем за счет штатного расписания. Одним словом, зачем приехал, непонятно. Зато переругался с местными единоосами. Некоторых из них даже уволил с работы. Ленингорский район – это особая территория. Здесь все дружно вместе едят. Местные чиновники кормят местных силовиков, а заодно и республиканское начальство, буквально с руки, как кормят городских голубей. Устраивают их родственников мертвыми душами. А заодно и своих, и родственников силовиков. Возят в столицу подарки, конверты. Здесь откаты берут даже с дворников. Происходящее в районе – это апофеоз коррупции. Непогруженный в эту атмосферу человек – чужой. Такому здесь выборы не выиграть. На смену Мамитову пришел человек совершенно иного склада. Владимир Гулиев неконфликтный, предприимчивый и в то же время аккуратный, если не сказать осторожный в финансовых вопросах. При этом он хорошо знает район, знает, кто здесь чем дышит, с кем как надо разговаривать. В Ленингоре начал работать с 2013 года в должности заместителя гендиректора ГУП управления по восстановлению объектов жилого фонда. С 2014 по 2019 годы первый заместитель главы администрации. С 2019 года до назначения главы района государственный советник президента по Ленингорскому району. По уверениям источников, во многом благодаря его стараниям на посту первого замминистра главы района изменилась ситуация с пропусками. Их после длительного перерыва вдруг стали массово выдавать населению района. Это сняло напряжение в обществе. Вместе с тем так уж совпало и размеры взяток, которые необходимо было заплатить при получении пропуска, достигло 15 тысяч рублей. Владимиру Гулиеву предстоит сотворить невозможное – выиграть президентские выборы в районе. Бибилов здесь еще ни разу не выигрывал. Правда, на прошлых парламентских выборах победила Единая Осетия, но это заслуга Зазы Дряева, который призвал людей голосовать за партию власти. Сейчас Заза в оппозиции. Владимир Гулиев тогда агитировал за коммунистов, которые показали весьма скромный результат. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Со второй попытки, спустя 7 недель, городские депутаты Гудауты, Гудаутского района, Абхазии поддержали представленную президентом самопровозглашенной республики кандидатуру Баграта Боджгу на пост главы районной администрации. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня депутаты собрания Гудаутского района проголосовали за назначение Баграта Боджгуа на должность главы районной администрации. Этот закон действует в Абхазии уже давно. Президент назначает исполняющего обязанности главы городской или районной администрации, а затем местное собрание дает согласие на то, чтобы тот мог стать главой без приставки ИО. И обычно эта процедура проходит без сучка и задоринки. Но на этот раз система дала сбой. Первый раз при голосовании в собрании за Боджгуа он не прошел, что вызвало немалый резонанс не только в районе, но и во всей республике. «Эхо Кавказа» связалось с председателем собрания Гудаутского района Романом Базба. По его словам, 17 депутатов проголосовали сегодня за назначение Боджгуа, 7 человек были против и 1 воздержался. В ответ на вопрос, когда голосование проходило в первый раз, Базба сказал:
29 января.
А тогда сколько голосов не хватило?
1.
Ну вот что произошло за это время, почему все-таки решили дать, и в чем причины вот того, что часть депутатов у вас была против?
Ну, сейчас трудно говорить о мнении каждого. У каждого свое мнение, свое видение. Но, видимо,
поменяли мнение, поменяли видение. Если есть уверенность, значит, у ребят. Для того, наверное, по закону второй раз президент и представляет.
А если бы сегодня он не прошел, тогда по закону как было бы?
По закону президент имел бы право выставить другого кандидата.
Бочго уже сколько времени возглавляет?
С мая месяца.
Басба добавил, что кандидат на пост руководителя районной администрации присутствовал на заседании, и депутаты открыто высказались о том, что, по их мнению, делалось им неправильно, что разделяло людей на два политических лагеря. Бочко сказал, что сам желает единства и будет в работе опираться на собрание. Бочко Баграт Фазлибеевич родился 3 августа 1973 года в селе Лыхны Гудаутского района. В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности социальная работа. В августе 1992 года вернулся в Абхазию и в период войны 1992-1993 годов проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия. В 2002 году окончил университет с 2003 по 2005 годы, ведущий специалист отдела социального обеспечения администрации Гудаутского района. С 2005 года заведующий этим отделом. 29 января в голосовании принимало участие 25 депутатов, 14 из которых были «за», но этого количества оказалось недостаточно, так как общее количество депутатов собрания – 29. Теперь, как видим, трое депутатов прибавились к тем, кто был за него и в январе. Надо сказать, что в Абхазии уже много лет при разных президентах представителями общественности высказывается мнение, что если бы главы городских и районных администраций избирались населением, это было бы более демократично и повышало бы ответственность местных руководителей перед избирателями. Однако пока побеждает противоположная точка зрения. Что важнее, укрепление вертикали власти. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кризис становится предвыборным. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил дату досрочных выборов в Армении 20 июня. Пока это скорее политическое заявление, чем юридическое. Для назначения выборов нужно пройти через отставку премьера и его двукратное неназначение. Продолжение интриги обсуждаем с гостем недели, армянским политологом Александром Искандаряном. Он на прямой связи из Еревана. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Если я правильно понимаю, на фоне нынешней депрессии после войны, эти выборы – это скорее соревнование антирейтингов, чем рейтингов, и здесь явно сильнее всех пока действует премьер Никол Пашинян. А как это говорится по-русски, Никол Пашинян опять всех переиграл?
Ну, если, говорят социологи, если выборы будут завтра, да, вот если выборы будут завтра, то у Пашиняна, судя, ну, действительно, по социологии, у него вероятность набрать 30, а может быть 30 плюс процентов есть. В условиях той конституции, блестящей для действующей власти конституции, которую Сергей Алексеевич оставил Пашиняну, в условиях того, что Пашинян находится у власти и, ну, реально будет продолжать находиться у власти самолично или через кого-то из своей команды предвыборный период, то есть использовать, ну, можно попробовать использовать каким-то образом административный ресурс, некоторые преференции в медиа и так далее, то он вполне будет, имеет возможность взять большинство в парламенте. Но это я говорю из сегодняшнего дня, потому что до 20 июня времени немало. Как будет работать оппозиция, по какому закону реально будет избираться. Вы очень точно сказали, что это заявление политическое, еще не было ничего юридического, ничего понятного. Непонятно. Возможно, разные варианты, но в целом ситуация выглядит, да, примерно так.
Прежде всего, я хотел бы уточнить, а если это заявление, как мы уже договорились, политическое, означает ли оно, что в случае какого-то гипотетического неблагоприятного развития событий для действующей власти, у нее всегда есть возможность снова отыграть назад с этими выборами, как она это делала, в общем, довольно часто за последние несколько месяцев? и отменить его?
Вне всякого сомнения, да. Если вы меня спросите, уверен ли я на 100%, что выборы будут, я скажу нет. Но на какой-то серьезный процент уверен. Конечно, на выборы идут, ну, в данной ситуации, да, на выборы идут, когда прижимают. Вот прижало в конце ноября, заговорили о выборах, потом получили представление, ну, начали думать, что нет, вроде проскакиваем, сказали, а нет, выборов никто не хочет. Теперь вот после этого не очень, как бы так говорить, уклюжего заявления про 10% взрыв Искандера, опять поднялась буча, опять все это прижало, опять заявили о выборах. Теоретически представить себе, что если опять все будет благополучно, то могут попробовать найти другой выход, можно. Но все-таки, по-моему, выборы достаточно вероятны.
А вы сказали, что вы, то есть вы уточнили, акцентировали на том, что эта ситуация динамика сегодняшнего дня, такое большое преимущество Пашиняна. Почему он с самого начала не пошел на эту схему? Ведь, в общем, у него были действительно эти возможности выиграть выборы и месяц назад, и сейчас. Зачем тянуть и зачем играть то выборы, то не выборы?
А зачем месяц назад было объявлять? Выборы – это результат кризиса. Даже разговоры о выборах. Выборы – это когда прижимают, когда деваться некуда. В обычной ситуации, если бы не было кризиса, если бы не было вот сначала поражения в войне и всего того, что было после этого, потом этого заявления, ну вот этих серий интервью, которые были даны, и фактически протест, ну, всего высшего генералитета, то, ну, 3 года впереди, парламент, большинство в парламенте есть, юридически, вот чисто легально отстранить Пашиняна, любого премьера Армении при большинстве в парламенте, а большинство в парламенте устойчивое, обусловлено Конституцией, вот по этой Конституции. Так вот, его убрать легально просто невозможно вообще. Соответственно, можно было бы и сидеть, но ситуация развивается так кризисно, что приходится каким-то образом пытаться из этого цугцванга вылезти, а вот разговоры о выборах, они очень для этого подходят.
То есть оппозиции не удалось довести кризис до той точки кипения, в которой можно было рассчитывать на какие-то экстраординарные варианты ухода. И что теперь делать оппозиции, которая долго конструировала себе вот эту ловушку, да, в которой она вроде бы сейчас неизбежно проигрывает?
Не удается. Нет, я бы не сказал, что неизбежно проигрывать. Ну ладно. Не удается, да. То, что есть у оппозиции, это элитный протест. Практически все элиты, они находятся в протесте. Да, от церкви до, я не знаю, Академии наук, от университета до вот генералов, ну и так далее. То есть вот все люди, принадлежащие, далеко не только о политике речь, к элитам, они, в общем, скорее против, чем за. Но кроме этого существует, ну вот, глубинный народ, как бы это назвать, да, вот широкие социальные массы, которые апатичны, которые не понимают, а зачем делать революцию 3 года назад, а вот мы ее только что сделали, к чему это привело, которые не очень понимают, а что будет дальше? Ну, хорошо, ну вот Пашинян препятствует. Для чего он препятствует? Вот его, предположим, уберем. А что, Карабах обратно, что ли, отдадут? Азербайджанцы уедут, там русские миротворцы уедут. Непонятно, вот позитивной программы особенно нет. Для того, чтобы трансформировать элитный процесс в широкий социальный, нужно, ну, что называется, чтобы каждая домохозяйка вышла на улицу. А этого не происходит. Поэтому и у оппозиции протесты, они достаточно выпуклые, видимые, достаточно такие яркие, но совершенно недостаточные для того, чтобы сменить власть.
Что касается элитного, что касается элитного протеста, нет ощущения, что даже в нем, в общем, нет особой воли к власти, даже в том политическом спектре, да, который участвует в этом протесте. В общем, тоже, кроме Вазгена Манукяна, который, в общем, хотел просто, возможно, имел некую возможность, наконец, хоть немножко повластвовать, в общем, никаких соискателей серьезных, в общем, и не было. Никто особо к этой власти, которая сейчас лежит на земле, в общем, не рвался. Нет такого ощущения?
Нет, у меня, пожалуй, нет. У меня, во-первых, нет ощущения, что вот именно Вазген Манукян — это один из наиболее энергично рвущихся к власти людей. Там все-таки была формула о приходе к власти на один год и потом организацию выборов. Во-вторых, ну, власть, конечно, сейчас власть в Армении — это не самая приятная штука, но люди, которые рвутся к власти, есть. И люди из бывшей политической обоймы, и другие люди там, и так далее. То есть вот то, что надо что-то делать, вот в этих кругах понимание есть. Но, конечно, если говорить об элитном протесте в широком смысле, ну, как мы увидели, да, и у генералов нет такой претензии на власть, ну, и тем более у там, церкви или университетов, или, я не знаю, актеров, журналистов и так далее. Повторюсь, этот протест есть, он достаточно широкий, но он широкий все-таки в элитах. Чем дальше от центра Еревана, тем больше людям непонятно, а, собственно говоря, о чем будет, а зачем.
Спасибо большое. Напоминаю, у нас на прямой связи был гость недели Александр Искандарян.
Гость недели.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.